Глава 36. Элис оторвала взгляд от голубого камня и примерно секунду молча смотрела на Кэррена, осмысливая его приказ.
«Конечно»,
— сказала она настолько спокойно и равнодушно, что у Уилла дрогнуло сердце. Развернув меч клинком вверх, девушка крепко сжала рукоять обеими руками. В таком положении голубой камень по-прежнему оставался перед глазами Элис, хотя теперь ее взор был сосредоточен на Уилле. В ее глазах не читалось ни малейшего узнавания. Она просто выполняла команду Кэррена. Шагнув по направлению к Уиллу, девушка занесла меч для решительного удара. Уилл вскинул лук, нацелившись Элис прямо в сердце. По ее лицу пробежала тень, угрозу она восприняла.
«Стой на месте, Элис!» — приказал Уилл.
Похоже, даже в загипнотизированном состоянии девушка не так уж слепо подчинялась приказам, угрожавшим ее жизни. Или она не остановится?
«Он блефует!» — взвизгнул предатель. «Он не причинит тебе вреда! Убей его!»
Уилл понял, что Кэррен прав. «Он не причинит Элис вреда». Сначала ему показалось, что он может каким-то образом обездвижить девушку, например, прострелить запястье или плечо, чтобы она уронила меч. Но он представил, как наконечник стрелы разрывает ее сухожилия и мышцы, возможно, даже оставляя ее калекой на всю жизнь, и понял, что не сможет причинить ей такой боли, только не Элис. Он на это просто не способен.
«Элис, прошу тебя!»
— пробормотал Уилл, надеясь каким-то образом достучаться до разума подруги.
«Ну давай же!» — подталкивал девушку Кэррен. «Я же сказал, что он тебе не навредит!»
«Да, сказал», — повторила Элис.
Уилл никак не мог примириться с тем, что поведение Элис казалось таким нормальным. Было не похоже, что она пребывает в трансе. Элис довольно живо реагировала на происходящее и даже улыбалась, разговаривая с Кэрреном. Казалось, девушку даже немного позабавил тот факт, что Уилл угрожал ей, а потом вдруг отступил. Но это было какое-то холодное, отстраненное любопытство, как если бы речь шла о неожиданной перемене в погоде. Теперь Элис снова двинулась к Уиллу. Но Уилл вовсе не был намерен отказываться от другой своей угрозы. Он перевел стрелу опять на Кэррена, целясь в открытую шею предателя, белеющую над кольчугой, чтобы убить того наверняка.
«Если она сделает еще шаг, то ты мертвец, Кэррен! Скажи ей!»
В глазах Кэррена вспыхнул страх. Он осознал угрозу.
«Подожди немного, Элис!» — сказал он.
Элис снова остановилась, слегка приподняв бровь и ожидая от Кэррена дальнейших приказаний. Уилл не смог удержаться от усмешки.
«Ну что ж, похоже, мы в тупике. Щелкни пальцами, или как ты это там делаешь? Освободи ее, и можешь идти».
Уилл принял такое решение прямо сейчас. Кэррена можно будет поймать и позже, тем более, что, скорее всего, Хорос со скандианцами уже контролирует все выходы из замка. Но чем дольше они будут находиться в такой двусмысленной ситуации, тем выше вероятность, что что-то пойдет не так. Плечи Кэррена слегка поникли. Он понял, что Уилл победил.
«Идти? Идти куда?» — пробормотал Кэррен.
«Куда хочешь», — пожал плечами Уилл. «Дарю тебе такую возможность».
«Но при этом...» «Уже думаешь, как будешь гнаться за мной?» — буркнул Кэррен.
Эти слова прозвучали не как вопрос, а как утверждение. Уилл подумал, что ему не нужно отвечать.
«Кэррен, я начинаю уставать», —
сказала Элис, до сих пор державшая меч над головой.
«Долго это не продлится, Элис», —
Кэррен улыбнулся и повернулся к Уиллу.
«Как я уже сказал, весьма забавно, что Элис, выйдя из транса, не вспомнит ничего из того, что говорила или делала. В ее памяти останется пустое место».
«Да, и вправду забавно», — согласился Уилл чуть громче, чем хотел. «А теперь освободи ее».
«Пожалуй, мне следует приказать ей кое-что еще», — продолжил Кэррен. «Элис!»
«Да, Кэррен?»
«Ты же знаешь, что должна выполнять любые мои приказы».
«Конечно. Я знаю, Кэррен».
Девушка повернулась к нему.
«Хорошо. Тогда слушай меня внимательно. Если рейнджер причинит мне хоть какой-то вред, убей его», — приказал Кэррен.
Элис кивнула и повернулась обратно к Уиллу. Она видела, что стрела нацелена прямо в Кэррона, и знала, что если пришедший к ней в комнату человек отпустит тетиву, то она должна шагнуть вперед и убить его. И все же ей было немного жаль его. Это был такой миловидный молодой человек. Пожалуй, при иных обстоятельствах он мог бы ей даже понравиться. Веки Элис вздрогнули, и она нахмурилась. Откуда-то из глубины памяти всплывали воспоминания, скорее обрывки воспоминаний. У девушки зародилось очень слабое подозрение, что она, возможно, знала этого человека. Но если она его знала, то почему Кэррон хочет, чтобы она его убила? Элис очень хотелось отринуть эту мысль и снова погрузиться в забытье, которое ей дарил голубой камень, но годы тренировок давали о себе знать. Элис всегда гордилась своим умением решать поставленные перед ней задачи.
«Как тебя зовут?» — спросила она молодого человека.
Кэррон, до этого не сводивший глаз с Уилла, обернулся, почувствовав перемену в поведении девушки. Элис не должна была задавать никаких вопросов. Она должна была подчиняться ему беспрекословно. «А ну, покончи с ним!» — прикрикнул Кэррон. «Убей его!» Элис встряхнула головой, словно приводя в порядок мысли.
«Да, конечно. Извини», — сказала она, однако все же медлила.
Ее взгляд выдавал шедшую в ней мучительную внутреннюю борьбу. Уилл смирился с мыслью, что ему придется убить Кэррона, и что в таком случае Элис убьет его. И он понимал, что после этого Элис будет страдать всю оставшуюся жизнь. Как сказал Кэррон, она очнется с мечом в руках над окровавленным телом своего друга. «Никто не останется в живых, чтобы рассказать ей о случившемся. Нет, нельзя взваливать на ее плечи такой тяжелый груз». «Давай же! Убей его! Немедленно!» — торопил девушку Кэррона, хрипшим от напряжения голосом.
«Конечно!» — повторила Элис и, чуть-чуть поколебавшись, шагнула
вперед, оценивая расстояние между собой и Уиллом и замахиваясь мечом повыше. В это мгновение Уилл попытался вызвать в памяти девушки хоть какие-нибудь воспоминания, чтобы она не так укоряла себя впоследствии.
«Элис, я люблю тебя». «И всегда любил», — сказал он тихо, но решительно.
В глазах Элис отразилось замешательство, а затем ослепляющая ярость и всепоглощающий ужас. Она взглянула на меч над своей головой, и когда поняла, что собирается делать, из ее горла вырвался истошный крик. Отшвырнув меч, Элис рухнула на пол, содрогаясь всем телом от рыданий. Уилл опустил лук, позабыв о Кэррине. Сейчас все его мысли были заняты Элис. Лишь бы только она была цела, и с ней ничего не случилось. Уилл не знал, каким потрясением может стать для девушки такое грубое возвращение к реальности. Опустившись на колени, он обнял Элис, стараясь приподнять ее с пола. Он готов был сделать все, что угодно, лишь бы прекратить эти ужасные рыдания, признак душевных страданий. Но Элис съежилась всем телом, сопротивляясь попыткам рейнджера подхватить ее за руки и поднять.
«Элис, все в порядке, все хорошо, все с тобой теперь хорошо», — повторял Уилл,
хотя было понятно, что не все в порядке и что девушка не реагирует на его прикосновение.
«Как же я вас ненавижу! Убирайтесь ко всем чертям!» Уилл поднял голову. К нему шагал Кэррон с отброшенным Элис мечом в руках. «Пусть она и не смогла убить тебя, но я смогу!»
Повинуясь не столько разуму, сколько инстинктам, Уилл отпрыгнул от свернувшейся калачиком Элис. Кэррон, бешено размахивая мечом, попытался несколько раз ударить его, но попадал только по полу. Возможно, его гнев и спас жизнь Уиллу. В движениях предателя не было никакого расчета. Им руководили лишь слепая ненависть и безрассудная ярость. Уилл вскочил на ноги и выхватил из ножен свой сакс как раз вовремя, чтобы парировать удар сбоку. Левой рукой он попытался достать из-за воротника метательный нож, Но ему снова помешали плащ и высокий воротник куртки. Рейнджер в очередной раз с горечью подумал о том, что прятать нож в таком месте было плохой идеей. Он парировал очередной удар Кэрона, но без двух ножей в руках ему было трудно отражать длинный меч. Оставалось надеяться, что ему удастся какое-то время уклоняться от ударов предателя. Гнев в глазах Кэрона постепенно угасал, сменяясь хладнокровным расчетом. Уилл снова потянулся к воротнику, чтобы достать метательный нож, но Кэрон заметил это движение и прыгнул вперед, выставив меч так, что Уилл едва уклонился от его острого кончика. После этого Кэрон развернул меч так, чтобы попытаться ударить противника сверху. По спине Уилла пробежал холодок. Кэрон оказался очень хорошим мастером ближнего боя. В этом поединке даже он, рейнджер, вряд ли сумеет победить. Отступив на шаг назад, Уилл почувствовал спиной стену и понял, что допустил ошибку. Он скользнул вбок, уклоняясь от очередного удара, и меч, ударившись о каменную стену, высек искры. Уиллу удавалось скользить вдоль стены, не попадая под лезвие меча, но у него совсем не оставалось времени нанести ответный удар. Лязг металла о камень, казалось, пробудил Элис. Она подняла голову и увидела, что Уилл отчаянно отступает под уверенными выпадами Кэрона, пытаясь отклонить меч почти бесполезным сейчас ножом. Девушка поднялась на колени, потом встала на ноги и потрясла головой, приводя в порядок мысли. Значит, это она виновата в том, что Уилл находится в такой опасности. Теперь она обязана спасти его. Ей нужно раздобыть оружие. Любое оружие. Пошатнувшись, Элис едва не упала, но потом собралась силами и огляделась. Похоже, она нашла то, что нужно. Сделав два широких шага, девушка оказалась у цели. Она схватила пузырек с кислотой и направилась в угол, в который Кэрон зажал Уилла, приставив к его горлу меч. Между ними на полу валялся нож-сакс, выбитый из рук рейнджера мощным двуручным ударом сверху. Уилл смотрел на Кэрона спокойно, ожидая неминуемой смерти. Но тут за спиной его противника показалась Элис. «Элис, беги!» — крикнул Уилл. «Позови Хороса!» Услышав имя девушки, Кэрон, готовый воткнуть меч в горло Уилла, машинально обернулся, и тут она плеснула ему в лицо кислотой. Раздался дикий крик. Кислота обожгла кожу и глаза предателя. Боль была настолько невыносимой, что Кэрон отбросил меч и схватился руками за лицо в попытках ослабить муки. Потом он начал носиться широкими кругами по комнате, налетая на стол и стулья. Элис в ужасе смотрела, как Кэрон отчаянно трет глаза, пытаясь избавиться от едкой кислоты. Она подалась назад и почувствовала, что ее обхватили сильные руки Уилла. Комнату наполнил запах горящей плоти. Движения Кэрона стали более хаотичными, из его горла вырывался бесконечный хрип. Он то широко раскидывал руки, стараясь сохранить равновесие, то снова хватался ими за обезображенное лицо. Налетев на стену, он пошатнулся, едва не упал и неловко зашагал назад к окну. Кэрона остановили только прутья решетки, на которую он навалился спиной и плечами. Какое-то время они поддерживали его, но потом два центральных прута отломились, образовав широкий проем. Сверху их ничего не удерживало, они были вставлены только в просверленные в подлокотнике гнезда. Звякнув о каменный подоконник, прутья отскочили и полетели в ночную тьму. Теперь ничего не отделяло Кэрона от пропасти позади него. Он на мгновение замер, покачиваясь, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, но, шагнув назад, наткнулся на низкий, чуть выше колена подоконник и полетел прямо на вымощенный камнем двор далеко внизу. Его крик, смесь боли и слепого страха, долго еще висел в ночном воздухе, словно оставленный им в падении след, а потом резко замер. Элис повернулась к Уиллу. На лице ее читались страх и недоумение. «Уилл, что тут произошло?» —
— спросила она, оглядываясь по сторонам и осматривая разбросанные по всей комнате стулья, валяющийся на полу меч Карена и пустой пузырек у своих ног. Все это казалось девушке настолько странным, что она никак не могла поверить в то, что видит это на самом деле. Продолжая обнимать Элис за плечи, Уилл вздохнул. Он привлек ее к себе и обнял.
— Случилось то, что ты спасла мою жизнь,
— улыбнулся рейнджер и добавил.
— Дважды?
С этими словами он нежно поцеловал Элис в лоб, чтобы успокоить. Он почти чувствовал, как в голове девушки беспокойно кружатся мысли. Но она подалась немного назад, чтобы посмотреть юноше в глаза.
— Дважды?
— переспросила она.
— А когда в первый раз?
— Неважно,
— улыбнулся Уилл.